Вот. Значит, вот эта вот глава Ваихи, она очень интересная во многих отношениях. Значит, есть такое мнение, но часто разбирается эта глава с точки зрения того, что, что это за такой секрет, что, вы помните, там уже под конец Яков говорит, что «слушайте вот меня, мои сыновья». Сыновья Якова, что сейчас я вам расскажу, что будет в будущие времена. И ничего он такого не рассказывает, а начинает рассказывать просто, как давать благословение каждому колену, и то не всем. И когда комментаторы пытаются разгадать, объяснить эту проблему, то они говорят, что вот его оставила Шхина. Ну, по какой-то причине его оставила Шхина, и он не сказал, значит, чего-то важного, что собирался сказать, а ограничился благословением. Но я вообще думаю, я не помню, может быть, я что-то слышала такое на эту тему, может быть, просто как-то мне это пришло в голову, что вот эти благословения, которые он дает коленам, они фактически ведь по-настоящему еще не работали. То есть что такое благословение? Благословение – это когда Всевышний посылает, ну, как бы дополнительную, ну, энергию в кавычках, это не энергия, как в нашем понимании, какой-то дополнительный свет на те проекты, которые человек делает. То есть то, что вот человек делает, что он предназначен он для этого, это его предназначение, так сказать. И вот если это действительно правильное предназначение, то Всевышний его благословляет, то есть браху посылает, он дает ему дополнительные силы. Человек и так это делает. Но Бог дает ему дополнительные силы, успех, потому что, вы знаете, есть такое как бы изречение, что, что от нас результат наших действий не зависит. То есть предполагается, что мы должны делать максимальные усилия, чтобы достичь какой-то цели, но какой будет результат – это не зависит от нас, это зависит от Всевышнего. Так вот, имеется в виду, браха – это вот как бы положительный, когда дается положительный результат на то, что мы делаем, плюс для человека дополнительные силы, его энергия, ну, это здесь все связанное с этим. Так вот, когда Яков благословляет колено, то он фактически говорит о свойствах каждого колена. Вот, ну, вы помните, как там говорится. И это как раз комментаторы комментируют. Ну, вот, например, Беньямин – волк хищный. Утром будет есть добычу и вечером делить трофеи. Вот я слышала, что это комментируется так, что Беньямин, ну он как бы, его деятельность, это вот как процесс с утра до вечера, и что он, ну такой как бы агрессивный, он может победить врагов, он может достигать там цели своей и так далее. Делить добычу, это значит, что из него там выйдут какие-то, ну, такие руководители, которые будут, ну, знаете, как вот гуманитарную помощь, сейчас говорят, распределяют в Газе. Это то, что это признак в каком-то смысле власти. Вот вы слышали, наверное, много раз говорят, что как, кто будет заниматься распределением гуманитарной помощи, тот и будет властвовать, потому что от него зависит фактически, можно сказать, жизнь и смерть людей. То есть это какие-то структуры власти, которые этим занимаются. Типа Ирии там. Вот. У Ашера будет тучный хлеб. И он будет доставлять явства царские. Это значит, что Ашер, вот колено Ашера, оно склонно там, к занятию агрономией и земледелием, и, может быть, какие-то инновации вводить будет, и будет делать там новые виды, виды овощей, фруктов. Понимаете? То есть Нафтали Лайн-Прытко произносит речи изящные, скажем. Это значит, что на землях Нафтали будут быстро поспевать плоды. Ну, не знаю, это Раши так комментирует. Может быть, это какой-то другой смысл. Так вот, значит, нужно держать в голове первое, что каждое колено, на то они 12 разных колен, что они обладают разными свойствами, значит, разными качествами, разными способностями. И если они работают в команде, не так, как сейчас вот у нас, собственно, мы не знаем, где какое колено, ну, кроме там левитов, может быть, и то, если они коэны, вот, как бы коэнов более или менее мы можем определять. А так это, в общем, трудно сказать. Говорят, что каждый узнает, из какого он колена, когда придет Машиах. Но сейчас, во всяком случае, в нашем народе, с одной стороны, нельзя сказать, что у нас нет командной работы. У нас, да, есть командная работа. У нас есть ученые, которые разрабатывают, допустим, какие-то действительно там новые сельскохозяйственные культуры. Посмотрите, сколько у нас разных там видов перцев, разных видов помидоров. Это же все было разработано. Это ученые, которые это делают. У нас есть ученые, которые оружие для армии производят какое-то необыкновенное совершенно. У нас есть там музыканты, есть, я не знаю, связано ли это как бы преимущественно с коленами, и связано ли, ну, понимаете, да, то есть не обязательно, наверное, музыканты должны быть из одного колена. Но явно у Якова вот такое есть здесь, в этом благословении. Вот в этом, возможно, и кроется секрет, и в этом причина, почему до сих пор это не расшифровано. Потому что это было не актуально. Знаете, государство, вот такое, как оно сейчас у нас, мы получили очень недавно. 70 лет там с чем-то – это ничего в историческом масштабе, при том, что мы должны все время воевать, и мы не можем как-то как бы спокойно заняться производительным таким трудом. И самое главное, что не все евреи, далеко не все. Только недавно, по-моему, статистика пришла уже к тому, что сейчас большая часть евреев живет в Эрец-Исраэль. И это, по-видимому, произошло благодаря, как бы, если бы вы меня увидели, я так делаю, как кавычки, благодаря всяким потрясениям, которые заставили евреев уезжать из своих мест. Так бы они сидели и сидели. Но Бог, у него свои методы, и он уже не раз так делал, что он подталкивает евреев, которые слишком долго остаются в Галуте. У нас был такой урок с вами, что я показывала, что это свойство сформировалось еще у Якова. У Якова это сформировалось, то есть Яков, когда пришел к Лавану, и он И он там задержался, он потом так и Савву при встрече их и сказал, что жил я у Лавана и задержался там. И он чувствовал большой страх из-за этого, потому что он думал, что Бог ему может это как бы не простить. Он уже сделал все, что он был предназначен там сделать. Он женился, он родил уже всех сыновей, то есть все 12 колен. Все, уже ему не надо там было задерживаться. А он задержался, потому что хотел, так сказать, увеличить свое состояние. Ну, на самом деле это бы полезно было, но тем не менее он дождался того, что уже над его жизнью нависла угроза. То есть он уже Рахель и Лею, он объяснял, что уже опасно им оставаться. И они бежали, можно сказать, ночью в тайне. То есть, а потом это повторилось, как бы закрепилось на уровне народа, когда народ вот только, ну еще даже не сформированный народ был в Египте, и народ задержался в Египте. Они уже стали народом. Они очень сильно размножились, что было, в общем-то, и целью их спуска в Египет. Голод вообще уже давно забылся. Они стали народом. Чего им там было сидеть? Надо было уходить. А они занялись тем, чтобы занимать высокие посты хорошие в Египте, распространяться по всему Египту, чем вызвали, естественно, ненависть египтян и последующее порабощение. То есть каждый раз, вот у нас было несколько уроков с вами, где я показывала каждый раз, это вот интересная такая идея, я не видела, чтобы это рассматривала с кем-то, что вот это принцип Маасе Авот Симан Лебаним, то есть дела отцов, они знак для их сыновей, то есть из того, что случалось или как поступали отцы, мы можем видеть, какие свойства как бы закладывались у сыновей. Так это параллельно происходит сначала у праотцов, а потом это повторяется на уровне народа. И можно, я в нескольких случаях только это рассмотрела, но можно, по-видимому, рассмотреть это в большинстве, ну, я не знаю, не могу сказать во всех так прямо без проверки, но я думаю, что в тех случаях, которые мы рассматривали, это довольно легко было показать. Так вот, так, подождите, скажите мне, где мы были? Я так рада, что мы с вами встретились уже после перерыва, что вот заговорилась. И так, я говорила, что да,
вот.
Да, вспомнила. Значит, так вот, я это начала к тому говорить, что еще недавно евреи сейчас, фактически, алия, которая сейчас происходит, это вынужденная в основном. Ну, нельзя говорить о каждом человеке в отдельности, но в целом тенденция, как бы, это вынужденная алия. То есть люди приезжают как подталкиваемые обстоятельствами, так бы они, не, может быть, и не приехали, или когда-то еще очень не скоро. Вот, так вот сейчас у нас только становится примерно немножко больше евреев в Эрец-Исраэль, чем в Галуте. То есть я хотела сказать, что нету еще такого, знаете, репрезентативности, представительности, чтобы посмотреть. И мы не знаем, кто относится к какому колену. Кроме того, очень важно, каким участком земли, на каком участке земли находится какое колено. То есть, по-видимому, Эрец-Исраэль обладает такими свойствами, что не только Эрец-Исраэль, она другая по отношению к другим странам. То есть она отличается. Мы не можем, еврейский народ не может выполнять свою функцию в каком-то другом месте, там в Уганде, как были планы, только в Эрец-Исраэль. Но, по-видимому, еще сама Эрец-Исраэль, она неоднородна. То есть вот каждое колено с его особыми свойствами, оно должно находиться на определенном участке Эрец-Исраэль, вот которая выпала ему по жребию, они там жребии кидали. Но вы же понимаете, что жребии, как бы, это для нас жребие, для Всевышнего, вот Эстер появилась. А для Всевышнего это не случайный жребий. То есть каждое колено, по-видимому, получило участок земли, который и должно было получить. И вот оно свои свойства, свою миссию как колено, оно должно выполнять именно на этом участке земли. Значит, поэтому сейчас еще нет такой ситуации, понимаете, чтобы вот у нас были четко выраженные колена, и чтобы они как-то, чтобы было понятно, какой участок земли принадлежал какому колену. Но вот эти свойства колен, они, видите, вот кто-то занимается там мореплаванием, кто-то учит Тору, кто-то выращивает продукты растительные, кто-то еще что-то. Значит, то есть это деятельность именно в рамках государство, когда уже сформировано государство. И в государстве каждое колено выполняет свою функцию. Вот как Раф Тальберг любит говорить, что есть организм, и определенные части организма, каждая выполняет свою функцию, а в целом организм работает. То есть организм – это государство, а колено – это отдельные там органы. Ну, например, органы, системы и так далее. То есть вполне возможно, что Яков вот в этом своем благословении, ну, я так думаю, и я думаю, что это правильно, он заложил устройство государства, когда уже еврейский народ вернется из своего длительного галута и уже получит государство, которое построит его, которое уже не будет, из которого он уже не будет изгнан. Так вот, как оно должно быть устроено? Какие там должны быть функции и кто выполняет эти функции? Знаете, это очень интересно, потому что ведь мы же до сих пор у нас нет сформированного представления ни у религиозных, ни у светских. Нету представления, какое должно быть еврейское государство. Оно, по-видимому, не должно быть такое. Это народы мира должны у нас учиться и прийти посмотреть, как у нас это устроено, что у нас так хорошо все получается. Понимаете? Но мы сами должны знать, как это устроить. Так вот, почему мы до сих пор не можем расшифровать вот это благословение Якова? Потому что время еще не пришло. То есть что-то нам мешает понять его как бы в его полноте. Ну, хорошо, там и Звулун, и Сахар, да, один будет учить Тору, другой будет на него работать, мореплаванием заниматься, это торговля, это доходный такой бизнес, и он сможет кормить обоих. Значит, заслуга изучения Торы будет, соответственно, принадлежать ему тоже. Ну так у нас тоже есть вот, как их называют, ешивотники. Ну неважно, есть те, кто учится в ешивах, учит Тору, и бедные, значит, они сейчас на них всех самых, ну их только и делают, что ругают, потому что, знаете, они попали как бы под раздачу, что их лидеры решили, что они не должны служить в армии, ну, в такие вот в горячие моменты, когда идет война. Знаете, в мирное время Может быть, и нет проблемы. Зачем в мирное время всех посылать в армию? Мы только что с вами говорили, что колена должны быть разные. То есть, ну, допустим, мы сейчас не говорим на уровне колен, мы не знаем, кто какие колена. Но в любом случае группы евреев должны быть разные. Есть те, кто учит Тору. А есть те, кому, ну, это совершенно в облом, он там не высидит одного дня в этой ешиве. Это тяжелейший труд, тяжелейшая учеба. Мы об этом много раз говорили. И далеко не все вообще способны так учиться. Так слава Богу, что есть те, которые могут, и те, которые учатся, и учеба Торы... Изучение Торы, чтение Торы не прекращается никогда. И они учатся, как, поскольку у нас есть как бы круговая порука, то есть каждый еврей ответственный друг за друга. Это сформировалось, помните, когда Моше, ну, по слову Всевышнего, он... дал такое повеление Йошуа бен Нуну, что когда они войдут в Эрец-Исраэль и будут проходить в таком ущелье между горами Гризим и Иваль, то на двух этих горах будут стоять левиты, и одни будут говорить, не левиты, будут стоять представители колен, определенные там было названо, кто стоит на как... На какой горе одни будут говорить благословение, а народ весь отвечать амен. Другие будут говорить проклятие в каком смысле, что чего нельзя делать. Вот человек, который это делает, он проклят, значит, этого нельзя делать. И все будут говорить амен. Значит, все совместно, как бы все поручились за то, что они не будут все этого делать. То есть они публично как бы друг другу дали слово, значит, они все отвечают друг перед другом за это. И поэтому, когда кто-то грешит, так этот грех распространяется на весь народ. Вот. И так было вот во времена Йошуа бен Нуна, это описано в книге Йошуа. Он это описывает, что город Ерехо был заклят, то есть нельзя было строить на этом месте, вот там развалины получились, и нельзя было ничего брать оттуда. А кто-то из евреев, ну, из воинов, он, значит, там увидел что-то очень привлекательное и потихонечку взял. И потом там было очередное сражение, и очень много... Они проиграли это сражение, в общем, было ужасное поражение. И Йошуа, поскольку тогда они еще были пророки, он понял, что это не просто так, что это говорит о том, что какой-то грех в народе совершен, и таким образом все расплачиваются. И они сумели выяснить, в каком колене, в какой колено, какой род, какое семейство, и в конце концов пришли к человеку, и он признался. И он вернул это, и, в общем, это была, так сказать, решена эта проблема. То есть я это привела пример, что расплатились те, которые вообще даже никаким духом этого не знали и никакого отношения не имели. Вот. Так пока народ еврейский жил в Галуте, и пока еще до сих пор многие евреи, значительная часть, большая часть, живут в Галуте. Из-за этого, кстати, у нас не действуют законы, относящиеся к обусловленные пребыванием евреев в Эрец-Исраэль. То есть они не действуют на уровне Дорайта. Дорайта – это из Торы. Это законы, они прописаны в Торе, в письменной Торе. Но мы их не можем выполнять, как прописанные в письменной Торе, потому что еще, ну, фактически вот до последнего времени большая часть евреев не жила в Эрец-Исраэль. Ну и еще это многие законы одновременно обусловлены существованием храма, которого тоже нет. Вот. Так вот, пока у нас нет еще, ну, как бы правильной ситуации вот для еврейского народа. Весь еврейский народ живет в Эрец-Исраэль, может быть, даже, не знаю, нужен тот храм или не нужен, может быть, еще пока не нужен, но во всяком случае, и уже, да, наверное, уже пришел Машиах, потому что уже известно, где какое колено. Так вот тогда, по-видимому, раскроется смысл вот этого благословения Якова, и вот тогда мы можем понять, какое государство мы должны строить. То есть мы поймем, что записано в Торе по поводу государства. Потому что до сих пор единственное, что мы знаем, что должно быть четыре независимые ветви власти. Я вам это расписывала не один раз в слове «мешкан» зашифровано «мем» — это «мелех», «шин» — это «шофтим», «Хав» — это «коэны», и «нун» — это «нави» — пророки. То есть должно быть вот четыре вот такие вот власти, которые не зависят, в основном не зависят друг от друга, и у них совершенно разные функции, они не пересекаются. Вот Хашманеев, то, что сейчас относится к Хануке, которая только что была, есть такое мнение, что у них в конце концов они, в общем, пришли к краху, так сказать, потому что их лидеры, они захотели одновременно быть и царем, и первосвященником. А это ни в коем случае не должно совмещаться. Вот, но им очень хотелось. Значит, ну вот это то, что касается, то, что я хотела сказать по поводу благословения Якова. Но то, что вот мы точно знаем, и это то, что говорят обычно, что благословение Якова было направлено на то, чтобы определить царское колено. Это невероятно важно. Вы помните, как, то есть, ну, в явном виде, то, что мы знаем, как какую цель, одна из целей, это не может быть единственная цель, понимаете, вот такого вот важного события, как благословение Якова всем коленам. Значит, по-видимому, там еще за что-то заложено. Вот может быть заложена функция каждого колена и устройство государства. Но это на уровне как бы такого предположения, хидуша, то, что называется. А вот то, что там точно есть, это Яков определил царское колено. Причем ну вот так, как мне, например, говорили, ну, отвечали на вопрос, когда я спросила, что это что единственное, можно было сказать тогда только про Иуду. Если царское колено, ну, давайте он скажет про Иуду и все, и не надо говорить про другие колена. Нет, вот когда он говорил про другие колена, то он объяснял, почему это колено не может быть царским. Вот, например, там Рувен, да, Рувен плохо себя повел с Яковом, и Яков так ему этого и, ну, не то, что не простил, но, во всяком случае, он считал, что Рувен очень такой, как порывистый. Знаете, вот когда Яков себе после смерти Леи взял, то есть после смерти Рахель, извините, взял не Лею, уже свою законную жену, а служанку Рахель, то Рувен был оскорблен, понимаете, и он не дал себе время как бы, спокойно рассудить и подумать. Он сделал такой очень экспансивный поступок, за который, ну, оскорбил Якова, и Яков, значит, сказал, что Рувен, он не годится, он сначала сделает поступки, а потом уже думает. Теперь вот Шимон и Леви, допустим, Это он отнесся к событию, когда они перерезали там весь Шхем таким коварным способом. Ну, тогда, в тот момент, когда это происходило, так Яков на них рассердился, потому что он боялся, что жители окрестные соединятся вместе и придут, и их вообще там разобьют все на голову, и что они погибнут. То есть, что Шимон и Леви поставили их под угрозу уничтожения. Но когда этого не произошло, то Яков, значит, рассудил, что они поступали в гневе. То есть он осудил их гнев. Гнев сам по себе – это неплохое свойство. Вот я сегодня еще буду говорить об этом, что каждое свойство, которое у человека есть, вот мы говорим, вот научи меня, как научите меня, я пойду на курс и научусь, как бороться со своим гневом. Знаете, гнев, Всевышний не дал бы человеку такое свойство, как гнев, если бы оно было только плохое. Он не дает плохого. Гнев нужен для деятельности, ну, для жизнедеятельности человека. Но, как все свойства, его нужно, во-первых, держать под контролем, а во-вторых, направлять в правильное русло. А мы очень часто, во-первых, не держим его под контролем, а во-вторых, не направляем его туда, куда надо. Так вот, Яков сказал, что они в гневе поступали, там убили человека и вола и так далее. Ну, то есть они там все уничтожили и разграбили. А что они это сделали не с таким холодным расчетом, а в гневе. То есть что они не могут контролировать свои чувства, свои эмоции. А вы помните, что слово «мелех» мы расписывали это, ну, это не я придумала, вы это могли слышать много раз на других уроках. Слово «мелех», оно расшифровывается как «мем». Это «мох». То есть человек рассматривается на трех уровнях. Помните, что есть у него мох, разум. У него, кстати, свобода выбора, она там вот в разуме присутствует. И божественная душа наша, она тоже в этой области присутствует. Поэтому мы говорим, что божественная душа, она частично. Ну, там же есть, как говорят, пять уровней души, помните, нефеш, рох, нашама. Так нефеш и рох – это, ну, можно начать снизу. Нефеш – это материальное тело, рох – это эмоции, а нашама – это уже разум. И разум, ну, мозг, голова, они там наверху, так нашама, она частично находится в теле, а частично она даже не в теле. А вот эти вот две еще души, уровня души, ехида и ой, ну, как еще одна называется? Скажите мне. Еще есть два уровня души, которыми мы вообще с нашамой не каждый человек и не все время даже своей жизни вообще ему удалось пообщаться. То есть мы большей частью мы с нашамой вообще, может быть, даже и не общаемся. Трудно достичь общения со своей нашамой. Это божественная душа. И надо очень сильно постараться, чтобы до нее, так сказать, достучаться, дойти. А вот это два других уровня, они вообще находятся вне тела человека, и мы с ними вообще никакого контакта не имеем. Но это я говорю об обычных людях. Они уже соединены как бы больше с духовными мирами и там со Всевышним. Да, так вот, значит, мелех. Мелех – это мем, это мох, то есть это нешама. и наша божественная душа, наша свобода выбора, и символизируется как будто это разумом. Дальше идет ламед, это лев. Лев – это сердце, это мы спускаемся как бы ниже у человека. Лев – это сердце, и сердце ассоциируется с эмоциями. Эмоции, вот то, что мы говорим, вот эти качества человека, это именно эмоции, это на уровне эмоций. Гнев, там, ревность, любовь, хесед и так далее. И это рух. Это уровень души, который уже, он, ну, он у животных тоже есть, но, может быть, не в такой степени, но, во всяком случае, нельзя сказать, что там, когда смотришь на любимую кошку или собаку, так мы уверены, что у них есть эмоции, да? Что они улыбаются и довольны, счастливы, и плачут и так далее. Так называется эмоция рух, потому что это как веяние, оно такие неустойчивые, знаете, как ветер вот дует, и вот эмоция, она так ее бросает туда-сюда. И нефиш – это материальное, это то, что отвечает за жизненность, то есть если человек или животное, или растение даже живое, так у него есть нефиш. И нефиш ассоциируется с, значит, мелех, в конце стоит хав, это первая буква в слове кавет, печень. Печень символизирует материальное тело, потому что, ну так принято, потому что по-простому печень это самый тяжелый такой большой орган. Но наверняка есть какие-то каббалистические объяснения, почему, я не могу сказать. Так вот, если это расположено в таком порядке, что наверху находится разум, и он властвует, так сказать, над эмоциями, и они оба властвуют над материальным телом, то человек будет мелех, он будет царь над собой, и царь как бы по отношению, ну, к другим, ну, то есть такой человек, который уважаемый. А если это будет наоборот, то есть материальное тело, оно диктует эмоции человеку, а эмоции властвуют над его разумом, то есть разум не способен контролировать эмоции, а разум придумывает для них оправдание, то тогда получается, если прочитать Мелех наоборот, получается клюм. То есть из человека ничего не выйдет. Клюм – ничего. Вот. Так, сейчас, к чему мы это стали рассказывать? Да, к тому, что каждое качество, оно нужно человеку, и гнев нужен. Но гнев должен контролироваться разумом. Тогда человек будет мелех. И он будет, так сказать, успешен, и он будет правильно поступать. А если оно будет контролироваться телом или эмоции будут контролировать разум, то вот Яков считал, что у Шимона и Леви, у них эмоции, так сказать, перекрыли разум. То есть они не подумали хорошо перед тем, как пойти там и всех перерезать коварным способом. Или же они, может быть, да, что они не подумали, они сделали это под влиянием гнева, под влиянием эмоций. А надо было делать под влиянием разума. То есть он уже не говорит, что они сделали неправильно. Он, так сказать, по-видимому, понял, что они правильно сделали, что так и надо жить на Востоке. Но нужно, так сказать, соблюдать вот этот контроль себе. Вот. Значит, а что он сказал про Иуду? Про Иуду он сказал совершенно четко. Не отойдет скипетр от Иуды. Сейчас я прочитаю. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на загривке врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Но видите, то есть все колена поклонятся, поклонятся Иуде. Значит, он будет царствовать над ними. Иуда львенок преклонился, лег он, как молодой лев, кто потревожит его, не оставит скипетр Иуду. И еще потом добавляется, что и законодатель не исчезнет между потомков его. Из колена Иуды произошли очень многие комментаторы Торы. Здесь имеется в виду законодатель, это те, кто законы, ну, как бы, вот мы живем во многом по законам не на уровне Дорайта Торы, а на уровне мудрецов Дорабанан. Так вот, это законы мудрецов. Многие мудрецы, например, Рамбам и Раши, и Абарбанель, они потомки Иуды. Очень много знаменитых их мудрецов Торы. Вот. Ну, вы понимаете, это очевидно, почему так важно было определить на уровне, так сказать, праотца, определить, кто будет коленом царским, потому что, чтобы не было братоубийственной войны потом, как, например, это произошло в случае Соломона. Соломон не позаботился о том, чтобы оставить такой однозначно наследника, который бы ему наследовал, и чтобы это была известная воля царя Шломо. И поэтому там сразу разгорелся ужасный, так сказать, ну, бунт поднялся. То есть тот, кто стал наследовать Шломо, так он не, ну, не годился, в общем-то, на эту роль. И поэтому почти сразу откололись 10 колен. Возникло вот царство Израиль, которое потом впало, фактически выдало поклонство, потому что храм стоял на территории царства Иуды, где осталось в основном два колена. Это Иуда и Беньямин. Беньямин, потому что именно на его территории стоял храм. Вот, и поэтому мы имеем 10 потерянных колен, потому что прежде всего, ну, когда уже царство раскололось, то оно стало более легкой добычей. И вот те, которые были идолопоклонники, они, естественно, были наказаны в первую очередь. И их завоевали, и все эти 10 колен увели в плен, и все, и они исчезли. Вот. Значит, вот это то, что я хотела рассказать по поводу благословения. Ну, кое-что вы знали, кое-что, наверняка, кое-что, может быть, я сказала новое здесь. Есть у вас какие-то вопросы или замечания?
Можно я спрошу, Анечка?
Что, Светочка?
Можно я спрошу?
Да, конечно.
Я просто говорю через узнию, так поэтому меня
да,
плохо слышно.
Да, я поняла, да.
Когда Яков, к нему пришел Йосеф, и он ему сказал, что ему он даст удел, который он сам завоевал. Я не помню, что он завоевал. Яков сам своим мечом и...
Да, сейчас. Это благословение тоже, да,
Да,
папа?
да. Это еще перед тем, как он давал благословение всем, по-моему, он сказал Йосефу, что вот ему отдельно он ему или сыну. Это возьму то.
Да, я это помню. Я тоже
Я
об этом
не
думала.
понимаю, я, конечно, небольшой этот вот, но я не помню, чтобы Яков где-то сражался.
Йосеф.
Если Шимон,
Да? Ты имеешь в виду Йосефа
чтобы
или кто
нет,
завоевал?
Яков сказал Йосефу, что он ему даст удел, который он сам лично
А,
как бы
да.
сражался и завоевал.
Под своим
Херев,
мечом,
да, под
да.
своим мечом. Вот что он завоевал? Какой? Потому что если Шхем, так это Шимон и Леви, они там всех убрали. Но это же не он сам.
Ну да. Так, вот в благословении этого нету. Он говорит, росток плодоносный Йосеф, плодоносящий над источником, ветви его простираются над стеною, и огорчали его, и стреляли, и враждовали с ним стрельцы, но твердо остался лук его, и мощными мышцы рук его, поддержанные владыкой Якова, оттого пастырем стал и твердыня Израиля. Ну, то есть здесь тоже Йосеф не воевал как стрелок, понимаешь, но имеется в виду, что Йосеф остался твердым, находясь в совершенно, так сказать, чуждой обстановке многие годы. 20 лет, по-моему, он там пробыл в Египте до прихода семьи. И он не отошел от веры в единого Бога. И, ну, все, что, так сказать, в него было заложено, он все сохранил и передал своим сыновьям. То есть, может быть, вот это имеется в виду. Видишь, огорчали его и стреляли, но в него никто не стрелял. Но это имеется в виду, может быть, стрелы как бы ненависти, которые пускали в него братья. То есть это такой иносказательный язык. Твердо остался лук его и мощными мышцы рук его. То есть это как бы он твердость проявил в своем поведении в Египте и в с том, как, каким он остался. Йосеф – это модель вот галутного еврея. То есть Йосеф, он заложил способность евреев. Это вот тоже пример Маасе Авот. То есть кто заложил вообще способность евреев остаться верными своей вере, остаться верными своим всем мицвотам, сохранять их и Торе, учить Тору на протяжении вот этого всего ужасного галута больше 2000 лет. Йосеф, потому что Йосеф показал, что вот у евреев есть качество, что они могут быть. Он не просто в чужой стране был, а он был там на уровне царя. То есть, понимаешь, насколько трудно ему было остаться самим собой. Потому что если ты там несчастный, униженный, так ты можешь себе сидеть тихонько в своем подвале и заниматься своим делом. Но тут у него же соблазном были все почести, все радости, так сказать, все прелести царской жизни. Он царь был, и при этом он остался евреем. Так вот это вот его твердость такая духовная, вот она заложила у евреев это качество во всех условиях, даже когда им было и плохо, и когда им было хорошо, и они сохранили свою веру. Да. Бог Отца твоего да поможет тебе, всемогущий да благословит тебя благословениями неба свыше и бездны, лежащей внизу, Персея утробы. То есть Йосефу дается благословение, видите, такое материальное. И действительно, вот Машиах бен Йосеф, его какая роль? Вот сейчас у нас заканчивается период, ну так считают, что сейчас у нас заканчивается период Машиах бен Йосеф. То есть это такой коллективный Машиах, это не один человек, а коллективный Машиах. И это процесс, когда Израиль становится сильным материально, и экономически, и земледельчески, и скотоводчески, и технологиями, и политически, и военным образом. Понимаете, вот постепенно, постепенно у нас вот эти вот все силы государства накапливаются. И вот это все функция Машиах бен Йосеф, потому что Яков благословляет Йосефа, что материальным благословением. Здесь нет духовного благословения. Благословения, полученные отцом твоим, превышают благословения, полученные моими родителями. До предела высот вечных, да будут они на главе Йосефа, на темени выделившегося среди братьев своих. Вот, да, здесь в этом благословении нету про то, что он завоевал. Это значит, когда вот, а то, что, то есть он поставил как будто временным первенцем, значит, про Реувена вообще уже нет речи, как о первенце, он поставил временным первенцем Йосефа. Как мы это знаем? Потому что первенцу дается двойная доля, да? И Яков дал двойную долю Йосефу, то есть он из Йосефа, как из одного колена, он сделал два колена. Он сказал, что Менаше и Ефраим, они будут не твои дети, они будут как будто мои дети. Это значит, они будут два колена, равноправные со всеми остальными, и они получают, соответственно, как бы двойную долю. Вместо одного Йосефа получается два. Вот. И да, сейчас мы это посмотрим. Теперь вот с первенцами. Вы видите, вы могли увидеть, это вообще тема отдельная, которую я хотела еще сегодня рассмотреть, но, видите, больше вот про благословение Якова говорю. Здесь очень в этой главе есть несколько таких принципиальных тем, о которых нужно обязательно сказать. И вот мне хотелось сказать об этой идее, как можно рассматривать благословение Якова как еще не раскрытое, потому что еще это вот до сих пор нам не актуально. Понимаете, вот оно только-только становится актуально, и вот, может быть, я уже не увижу, как раскроется благословение Якова. Вы, может быть, вы еще увидите. Вот, значит, так вот, когда Яков заболел уже, как бы, ну, понятно было, что он умирает, и он сказал, значит, он сказал так, вот теперь нужно внимательно проследить логику. Яков сказал, это я прочитала, это я вам могу точно сказать, я прочитала это в комментарии Игаля Амира. Ну, вы знаете, кто такой Игаль Амир? Игаль Амир – это, ну, предполагаемый тот, на кого повесили убийство Рабина. Вот, и, ну, в общем, как бы считается, что его подставили. То есть, ну, в общем, неважно, я сейчас об этом говорить не буду, но наказание он получает, как говорят эти наши антисемиты, непропорциональное. Он сидит уже больше 20 лет в одиночной камере, но вот при этом он не сдался, а он как бы он духовно растет, и он пишет, составляет очень интересные комментарии к недельным разделам Торы. И его жена, это Лариса Амир, она публикует их, и есть целое общество, которое занимается их как бы изданием, там и начитывает это, и в письменном виде, и в таком, и всяком. И некоторые вот комментарии мне нравятся очень. Так вот, как бы, но это не, оттуда я взяла вот эту идею, значит, хотя, хотя раньше я слышала другое объяснение, ну, не совсем другое, вот Менаше и Эфраим, их свойства, знаете же, что в имени заложены как бы свойства человека, его предназначение, его миссия, его качество в каком-то смысле. Так Менаше – это там корень такой очень сложный, который означает сон. Ну вот вообще, понимаете, как лидер, глава колена, и лидер вообще какой-то группы, как он может, что это за лидер будет, у которого или сон, или забывание, забывание, по-моему. Точно не помню, то ли сон, то ли забывание. Забывание, кажется. Вот. В общем, по имени, так сказать, он не подходил. А вот, да, забывание, потому что когда Йосеф родил их, и так он назвал одного Эфраим, а другого вот Менаше, и там было сказано, потому что Бог дал мне забыть здесь, вот в Египте, забыть все мои страдания и дом отца моего. Ну, тоже это как-то не совсем, так сказать. Ну, он хотел забыть дом отца, потому что он вообще мог думать, что не только братья его ненавидели и хотели убить, а что, может быть, и отец его, это же отец его послал тогда к братьям. Он сказал, пойди там, посмотри, как твои братья. Понимаете? Откуда он знал? Может быть, отец специально его послал, чтобы они могли его там убить или продать. Он не знал же, какая была ситуация. Вот. Ну, короче, значит, вот он такое сказал, то есть имя Менаше, оно ассоциируется с забыванием. Что это за лидер, который, так сказать, забывает. А вот Эфраим, как пишется Эфраим, Эфр, то есть Пейрейш. Это то, что Бог сказал первым, он даже не людям первым сказал, а он сказал животным и рыбам, пру урву, да, плодитесь и размножайтесь. То есть, когда Бог создал живые существа, то он им благословение дал плодиться и размножаться на земле и в воде. И Эфраим, он связан с увеличением числа евреев, с тем, чтобы у нас даже на Рош ха-Шана мы едим рыбу и говорим, что потому что браху такую, чтобы ты нам дал возможность как бы плодиться и размножаться, вот как рыба в воде. Потому что у рыб у них совершенно особое, но очень большое, никто не обладает таким большим размножением, как рыбы. Вот. Так вот, что Яков вспоминает. Он говорит Йосефу, рассказывает, что «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Кнаан, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу и размножу тебя». И сделаю тебя сообществом племен, и дам землю эту, и так далее. Вот. И вот двое сыновей. И у одного имя Эфраим. То есть как раз соответствующее вот этому размножению, этому тому благословению, которое он получил от Всевышнего. Поэтому Яков решил, что вот он и должен быть первенцем. Потому что он имеет потенциал, вот тот, на который Бог браху дает. Вот. То есть двое сыновей твоих, родившихся у тебя в земле египетской до прибытия моего к тебе в Египет, мои они, Эфраим и Менаше, будут как Реувен и Шимон, мои будут. То есть это будут мои дети, значит, это будут колена полноценные. А дети твои, которых ты родишь после них, они уже будут под именем твои будут. Вот. Теперь он объясняет, казалось бы, Йосеф, то есть он объясняет, вот, ну, как со своей точки зрения, как он, почему он не похоронил, он берет с Йосефа клятву похоронить его в пещере Махпела. Вот у меня вся презентация, которую я на сегодня приготовила, она связана с пещерой Махпела и вообще с покупкой вот этого, этой земли. Но видите, как получилось, что мы другое рассматривали. Ну, неважно, если в Эзрат Ашем все будет в порядке, мы в четверг это рассмотрим. Это очень интересная вещь. И тоже, в общем, достаточно новые вещи я хочу вам рассказать в связи с этим. Так вот, Рахель умерла в месте, которое... было рядом с... Она умерла на дороге, когда родила Бениамина, когда... которая была рядом с... Сейчас он говорит, по дороге... в земле Кнаан, по дороге, не доходя до Эфрата. Это было рядом с Эфратом. Вот теперь послушайте, Эфрат, это тоже... Пейрейш. То есть Яков связал это с тем, что ну вот и Рахель, как мать Беньямина и Йосефа, она была связана вот с этим свойством как бы размножения народа, несмотря на то, что оно не реализовалось при ее жизни. У нее было всего двое детей, она вообще не могла долгое время родить. А Лея, он родила половину всех колен одна. Но это свойство пру, урву, оно реализовалось уже в потомках Рахель, в последующем, в последующих поколениях. То есть вот этот Эфраим, сын Йосефа, он действительно был очень многочисленным коленом и там сыграл большую роль. Из колена Эфраима, да, там выходили очень значимые для истории евреев лица. Вот. Поэтому Яков в его, так сказать, представлении вот было такое, что Рахель, вот она не случайно умерла рядом с этим городом Эфратом, и что она должна, вот, не нужно переносить ее могилу, она должна быть похоронена там. Вы знаете совсем другое объяснение. Вы знаете, что Яков, как пророк, он знал, что когда будут уходить, ну, помните, это Мидраш, что это Мидраш, и это в Мегилат Эйха там содержится. Вот слышен голос Рахели, что она плачет и не хочет утешиться, потому что сыновья ее изгоняются, значит, из страны. То есть по этой дороге шли изгнанники после первого разрушения храма. Они шли в Вавилон, те, которых изгоняли. И Рахель встала, и никто не мог как бы Всевышнего там умолять, чтобы он ну, как бы сделал коротким это изгнание и вернул их. А вот голосу Рахель он прислушался, потому что Рахель обладала ну, совершенно особыми заслугами. Ну, вы это знаете, что как она повела себя вот в ситуации со своей сестрой, чтобы сестру не опозорить. И, ну, много вещей она собой жертвовала, так сказать, и своей любовью жертвовала, и своей жизнью ради других. И вот Бог поэтому... Ей он сказал, что вытри слезы, потому что услышана твоя просьба, и возвратятся твои сыновья домой. И вот так объяснялось то, что Яков не стал переносить Рахель в пещеру Махпела, а оставил ее там, где она умерла. Вот и Галямир, он предлагает такой хидуш, что вот эта вот связь Эфрат, город, рядом с которым умерла Рахель, что там корень тоже Пейрейш, и Эфраим, который происходит от Йосефа, то есть от Рахель, это связано с, ну, с одной из двух основных частей благословения Всевышнего, то есть то, которое он дает всем трем праотцам. Он им говорит, что я вас безмерно размножу, и я дам вам эту землю. Вот это вот две основные вещи он им говорит, да? А там уже, когда заключался союз на горе Синай, это уже там другое было, там детализировалось, что вы будете там светом для народов мира, и, ну, ну, всякое, другие вещи. А здесь два главных обещания, вот что я сделаю вас огромным, невероятно многочисленным народом и землю дам. Так вот эта вот часть обещания, что многочисленным народом, она... То есть Яков решил, что вот она относится к Рахель, и раз Рахель умерла, то потому что Рахель умерла рядом с Эфратом, и потом и от Рахель дальше как бы это он для себя подтвердил, что у Йосефа сын Эфраима, у которого тот же самый корень, и вот Эфраима он делает первенцем. Ну и в общем оно дальше так и работает. Вот я вам сейчас это прочитаю. Вот Яков говорит: «Я утверждаю тебя просьбой», это комментирует Раши, что, ну, как бы что думал, как объясняет Яков, что вот тебя я прошу похоронить меня в пещере Махпела, а я сам не похоронил твою мать в Махпела, и хотя это было гораздо проще не из Египта переносить, а там уже близко по дороге в Иерусалим, то есть в Хеврон. «Я утруждаю тебя просьбой перенести мой прах в Кнаан, но сам не поступил так с твоей матерью. Хотя она умерла недалеко от Бейт-Лехема, я даже не довез ее до города. Но я похоронил ее по дороге в Эфрат, по велению Всевышнего, ибо когда Навуходоносор, это другой, это еще первый, Навузарадан, военачальник Навуходоносора, изгонит ее сыновей из страны Израиля, это вот то, что я вам рассказала сейчас, и они будут проходить мимо могилы Рахели, она выйдет и будет плакать и просить для них милосердия». Вот. То есть под словами «не поступил так с твоей матерью» Раши подразумевает следующее. Яков похоронил Рахель, хотя и в земле Кнаан, но в малонаселенном месте при дороге. Но это не родовая гробница, понимаете? То есть Йосеф мог чувствовать горечь как бы за мать. Но вот Яков ему объяснил, почему он это сделал. Значит, есть вот такое мнение, а есть еще такой хидуш, вот Амира Леви, Галия Мира, что это вот может быть связано вот с этими именами, названием города и именами, которые... Это очень хорошая идея, потому что в именах же заложено, ну, предназначение, понимаете? То есть само имя Ефраим, оно говорит о реализации благословения Всевышнего на размножение, на то, чтобы стать великим народом. Вот. Значит, да, так я хотела найти это место, о котором Светочка сказала.
Я нашла его.
Нашла?
Это 22 строчка. Сейчас я прочитаю. «И я даю тебе один удел сверх того, что получат твои братья, тот, который я взял у эморейцев своим мечом и луком».
Да, я вот увижу. «Я даю тебе удел сверх того, что получат братья твои, которые я взял у Марии мечом моим и луком». Сейчас посмотрим. Это город Шхем. Да. То есть, ну, он имеет в виду, что он взял, то есть, если сыновья его взяли, то это фактически как он. Понимаешь, то есть то, за что он их ругал, так теперь получается, что вот очень хорошо, что у нас есть. То есть у нас Шхем действительно ассоциируется же с Йосефом, и вот эти паломники, которые ездят в Шхем на границу, в гробницу Йосефа, так она в Шхеме. Правильно?
Ну, что так и получил он,
ну,
да?
Да, да. Вот. Ну, хорошо. Значит, что мы сегодня вот рассмотрели? То есть мы рассмотрели, с одной стороны, причину, по которой, ну, то есть причину, по которой Яков назначает Йосефа, ну, таким временным первенцем, потому что уже в его благословении заложено, что потом как бы первенство перейдет к Иуде. То есть Иуда будет царское колено. Но сейчас пока это Йосеф, потому что Йосеф взял заботу обо всей семье, и он, ну, как бы спас всю семью от голода, и он заботится обо всей семье, он поддерживает. И он фактически, благодаря Йосефу, они станут, ну, в таких, знаете, как тепличных условиях, благоприятных очень условиях, они станут народом вот этой земле Гошен, да, без того, без угрозы ассимиляции, мирно, что никто не будет с ними там пытаться породниться, и никто не будет с ними на них нападать и воевать, и от голода они не будут страдать, будут в идеальных условиях размножаться и становиться народом. Вот. И это все благодаря Йосефу. То есть Йосеф вот проявил себя, ну и вообще он себя проявил как очень важные и хорошие качества, когда он простил своих братьев, по-настоящему простил. И даже беспокоился о том, чтобы они не волновались, когда вот после смерти отца они боялись, что теперь отца нету, и Йосеф на них отыграется. Он их успокаивал. И он все его, казалось бы, издевательства над братьями, как вот здесь в этих последних главах, так это было для того, чтобы провести их через такую истинную, настоящую чуву. То есть он сделал им чуву, то есть он великое дело для них сделал. И вот чуву по Рамбаму, как Рамбам описывает там 4 стадии чувы, так вот он их провел через все эти 4 стадии. И он помог им таким образом как бы исправить этот грех. Вот, и он увидел, что они действительно изменились. И, в общем, он как бы очень, так как бы он стоял выше их во всей этой истории. Вот. Ну и благодаря вот своей способности сохраниться как еврей в условиях власти в Египте, что он обладал властью. Вот, то есть он заслуживал быть первенцем, значит, и Яков вот таким способом, как бы через его сыновей, он ему реализовал это первенство. И первый вопрос, который мы рассмотрели, это сейчас. Это я устала, видимо.
Благословение Якова.
Спасибо, Леечка. Мы рассматривали так подробно благословение Якова, потому что я пыталась в нем найти что-то еще, кроме определения царского колена. Это было бы слишком примитивно для такого благословения нашего главного, ну, не главного, но уже последнего праотца, от которого мы называем, народ называется именем Исраэль. Так вот, его благословение, оно не может сводиться только к определению царского колена. И я вот предложила, что в нем может заключаться. Вот, ну и вот мы об этом поговорили более подробно. Значит, в следующий раз я надеюсь, что мы рассмотрим вопрос первенцев. То есть это очень интересная вещь, которую я не могла понять вот все то время, что занималась Торой. И каждый раз я спрашивала всех, что почему у нас так устроено, что первенец каждый раз меняется. Начиная с самых как бы первых времен. И, в общем, я этого ответа не получала. А вот сейчас, мне кажется, что я могу вам рассказать, мы рассмотрим как бы более подробно эту историю первенцев, почему каждый раз первенец менялся и в чем там была как бы проблема. И вот из этого можно будет сделать вывод, для чего так Бог устроил. Ведь это же не случайно, что каждый раз меняется первенец. Ну, один раз так, два раза, но не. Вот. И то, что я приготовила на сегодня презентацию, это о пещере Махпела. Но не о самой даже пещере, а об идее, которая вот заложена в этом. И это связано очень сильно с нашей актуалией, понимаете, что насколько важна земля Израиля, каждый клочок земли. И вот как Авраам боролся за этот первый клочок земли, который стал по-настоящему нашим, ну, владением таким безусловным. Вот. Почему это так важно? Ну хорошо, дорогие. Есть какие-то еще вопросы? Вот по поводу второй части.
Я хотела добавить,
да,
немножко.
Хорошо, замечательно.
Сейчас скажу. Значит, в главе Ваишлах. Вот об этом участке. Это участок поля, который купил Яков за 100 монет у сыновей Хамора.
За 400.
Это в главе Ваишлах. 33:19.
Сейчас.
И купил участок поля, на котором раскинул шатер свой у сыновей Хамора, отца Шхема, за 100 монет. Вот этот участок и есть.
А-а-а. Ена, какая ссылка вышла?
Не ссылка, у меня комментарий, у меня штора большая очень.
Ну, так скажите, какая...
А глава, где написано вот этот пасук 19, глава 33. Это глава Вайшлах.
Сейчас,
потому что мне ссылка есть на это.
Вот это как раз будет фактически тема.
Вот ответ вот этот и есть, что на участок купил у Хамора. Этот участок земли оказался...
А, вот я вижу, да. Пришел Яков благополучно, возвращаясь из Паддан-Арама, что в стране Кнаан, и расположился ввиду города. И
вот,
купил он участок земли, на котором раскинул шатры свои у сыновей Хамора, главы Шхема. За 100 монет. Ага, и поэтому же там эта история с Диной произошла. И поставил там жертвенник.
Вот в этой эфире написано, что этот участок земли оказался в руках эмореев и был отобран у них благодаря молитве Якова. Мидраш объясняет, что упоминаемые здесь меч и лук являются аллегорическими образами молитвы Якова, сильные как оружие, которое поражает врага как вблизи, так и на расстоянии.
Ох, как интересно. У меня вот Тора с комментарием Раши, у меня этого нету. А у вас
это... Не Раши, тут все собрано в этом комментарии. Тут много.
Очень интересно, Ена.
Ну, 1500 страниц Тора у меня.
Спасибо большое. Вот видишь, Света, это фактически это ответ на твой вопрос, что как лук, меч и лук, это молитва.
Грандиозно, да.
Вот что значит мидраши и комментарии, да?
Да. Очень
как
интересно.
Интересно, да.
Потому что действительно, иначе же не поймешь вообще,
да.
Как бы становишься в тупик, где это он воевал.
Ну, ведь забывается, что он там где-то купил в одной голове, а использует другой.
Да. Вот в следующий раз мы как раз насчет этих покупок поговорим, кто покупал землю вот в начале, и почему они считали так важным купить землю. Знаете, Яков мог вообще спокойно прийти, раскинуть там свои шатры, жить где хочет. Он был богатый, такой уже многочисленный, и никто бы ему ничего не сказал. Земли, наверное, полно было. А он вот почему-то ее купил.
Так вот у меня написано, что несмотря на то, что Якову обещанная вся эта земля, он поступил так же, как Авраам, и покупает участок у тех, кто владеет им на тот момент.
Точно. Так вот, я хотела именно поговорить о том, почему это так важно купить. Понимаете, именно почему важно купить. И вот это вот очень интересно. Почему Авраам купил? Они ему предлагали, они вообще ему отказали. Вот они, когда он попросил дать как бы ему во владение, у них был такой закон, что они у хетов, что не гражданам, не тем, кто, так сказать, постоянный был, ну, гражданин именно, не гражданам нельзя было землю продавать. А он не был гражданином, он там просто жил. Вот. А он добивался и добился. Почему это так важно было? Вот это в следующий раз будем рассматривать. И это относится очень сильно. Я так переживаю из-за этой сделки, которая сейчас намечается. Это ужасно.
Скорее бы это пришло уже. Я хотела сказать по поводу Игаламир.
Да.
Вот скоро по 14 каналу будет фильм, он называется «Ашабак Ядальзе». Вот что-то наподобие названия. И там будет как раз и про Игаламира, и кто убил там. Да, вот надо будет смотреть на следующей неделе.
А когда это будет? В какой день, не знаете?
Есть реклама, как бы повторяются, анонс и такой, я посмотрю, да, да,
я посмотрю, напиши тогда,
да, напишите, это будет интересно посмотреть.
Очень интересно, потому что да. Есть же даже целые книги пишут, кто на самом
деле. Я читала, кто убил Рабина. Ну, как видно, есть еще что-то, что мы, есть много чего, что мы не знаем, но еще какой-то, наверное, немук такой, который был совершенно секретный, может быть, я так думаю, иначе, угу. Иначе что перетирать одно и то же.
Ну да. Хорошо, спасибо.
Я напишу, да.
Да, хорошо. Ну хорошо, да. Хорошего
спасибо
вечера.
Спасибо большое, Таня, спасибо, было Таня. Очень интересно.
Добрый вечер всем, простите, я подключилась очень поздно.
Ой, это Мирьям?
Да, это Мирьям.
А я забыла, меня...
Ну, я давно не общалась с вами, не мудрено, Танечка.
Ой, я рада очень. Что ты тут?
Я сегодня после своего урока успела подключиться к вам еще.
Здорово.
Послушать. Да. Было очень интересно, Танечка, спасибо. Очень содержательно, очень интересно, как всегда.
Я очень рада, спасибо.
Спасибо.
Хорошо, ну ладно. Риночка, смотрите, да? Хотите завтра утром мы можем созвониться? Ну, не утром, а в смысле там...
Ну, вы скажите, я всегда...
Я как проснусь, как встану, я сейчас посмотрю, там ничего. Утром, по-моему, у меня ничего нету, я могу выйти и встретиться с вами, прогуляться чуть-чуть. Завтра, по-моему, тоже хорошая погода будет.
А может, мы, чтобы не задерживали всех, я вам сейчас перезвоню.
Хорошо. Да, сейчас я выключу.
Спасибо большое. Всем приятного вечера.
Да.
Спасибо тебе, большое.
Да, Мирьям, тебе тоже хорошего вечера.
Спасибо.
Поговорим с тобой. Всего,
да, вот всего это. Доброго. Конечно, мы созвонимся еще. И увидимся даже.
Да.